Ступинское информагентство представляет. Радио «Панорама» 103 FM.
Добрый вечер, друзья! В Ступине 18.10, с этой минуты до конца часа с вами Радио «Панорама». У микрофона я, Светлана Осенева. Сегодня, 4 мая, по всему миру фанаты киносаги «Звездные войны» празднуют День Звездных войн. Возник он из-за курьезной игры слов. В фильмах джедаи говорят друг другу «Да пребудет с тобой сила». По-английски это звучит так «May the Force be with you». Слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «Force» – «сила» звучит похоже на числительное «четвертый». В первый раз День Звездных войн отметили в канадском городе Торонто с костюмированным шествием, видео и шоу-программой. С тех пор праздник проходит ежегодно. Фанатов у этой вселенной много. «Звездные войны» — это не только фильмы, но и игры, мультфильмы, комиксы и много чего еще. Если вы далеки от межпланетных войн в одной далекой-далекой галактике, то есть еще одна дата. 51 год назад итальянский концерн Fiat и СССР договорились о сотрудничестве. Его итогом стал ВАЗ-2101 «Копейка». По сути, первый в Советском Союзе общедоступный автомобиль, выпущенный в огромных количествах – почти 5 миллионов штук. А сейчас мы расскажем вам о том, что происходит в Ступинском районе. В эфире новости на Радио Панораме.
В эфире службы новостей Радио Панорамы. Самая актуальная информация о жизни Ступинского района на волне 103 FM. У микрофона Алексей Каширкин. В Ступине на одной из дорог прошел ремонт покрытия. Новый склад будет введен в эксплуатацию на территории одного из ведущих ступинских предприятий. Подробности через секунду.
Там, где мы живем. Новости Ступина.
Дорожные службы Подмосковья приступили к выполнению программы ремонта на 13 участках региональных трасс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Основные работы развернутся после заключения контрактов с подрядными организациями после майских праздников. Всего в этом сезоне МОЗ-Автодор отремонтирует 784 километра региональных автодорог. Еще 1243 километра отремонтируют подрядные организации. Также с 15 апреля на региональных автодорогах проводится ремонт покрытия. В частности, уже завершены работы в Ступине на улице Пристанционной. Добавлю, что ремонтный сезон продлится в Подмосковье до 15 октября. Контролировать соблюдение сроков и качества работ будут с помощью мобильного приложения «Дороги Подмосковья». В Ступине будет введен в эксплуатацию новый склад. Сейчас сооружение проходит итоговую проверку главгосстройнадзора. Инспекторы обследуют построенный склад готовой продукции и реконструированные существующие здания на территории Ступинского химического завода. Строительство и реконструкция велись за счет средств инвестора. Общая площадь реконструированного здания вместе с пристроенным складом превышает 3500 квадратных метров. По словам начальника главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, итоговая проверка завершится 10 мая. Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить объемы производства одного из самых эффективных предприятий Ступинского района. По итогам голосования граждан в городе Ступино в этом году благоустроят еще один двор. Голосование было доступно в течение апреля на портале Добродел. Жители города проявили активную гражданскую позицию и определили несколько дворов, которые нуждаются в благоустройстве, но не вошли в список этого года. Напомню, что правительством региона было принято решение дополнительно благоустроить не 100 дворов, а 130, добавив дворы, набравшие более 100 голосов жителей. В этот список попал и один двор в городе Ступино. По адресу улица Чайковского, дом номер 52.
Новости Подмосковья.
Власти Подмосковья планируют поднять вопрос о сносе хрущевок после 2020 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Мы до пятиэтажек еще не добрались. Сейчас мы расселяем 270 тысяч квадратных метров жилья. Только после 2020 года мы будем думать, как расселять следующие дома, так называемые хрущевки», — сказал Воробьев. Он подчеркнул, что московский опыт расселения пятиэтажек очень важен для регионов. О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Власти столицы собираются снести 25 миллионов квадратных метров устаревшего жилья, переселив 1 миллион 600 тысяч человек.
Прогноз погоды.
Сейчас в нашем городе ясно, плюс 9 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер северный до 4 метров в секунду, ночью в Ступине плюс 6, завтра днем, по данным сайта Гисметео, будет пасмурно, до 11 градусов выше нуля, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ожидается северный ветер до 5 метров в секунду. И в заключение курсы валют. Центробанк установил, что доллар завтра будет стоить 57 рублей 9 копеек, а евро 62 рубля 32 копейки.
Персона.
В объективы фотокамер и в хроники газет военные корреспонденты попадали нечасто. Они сами писали и снимали историю, которую сейчас видим мы. Военные корреспонденты, находясь в самом пекле сражений, на страницах газет рассказывали правду о войне и ее героях. Сами же всегда оставались в тени. Но память о них жива, благодаря их неравнодушным коллегам, которые пришли в журналистику уже после войны. Раиса Ивановна Бушенкова, член Союза журналистов, почти всю жизнь проработала в редакции Ступинской городской газеты. Она – соавтор книг «В суровые годы», «Ступина», «Книга памяти» 1941-1945. Дома у нее бережно хранится альбом с ее очерками и печальным названием «В редакцию не вернулись». Это альбом о военных корреспондентах. Мы хотим, чтобы вы услышали рассказ об одном из них. Алексей Пантелеевич Байдаков был литературным сотрудником и заместителем редактора «Малинской газеты «Вперед». В редакции работал с 39 по 41 год. Погиб 29 сентября 1943 года при освобождении Украины. Каждый год Отечественной войны по-своему в истории отмечен. Каждый месяц ее по-своему памятен. Но, вероятно, для всех нас одинаково тревожным был декабрь 41-го года. Фашисты рвались к Москве. По утрам люди жадно вслушивались в каждое слово очередного сообщения информбюро. Так было и 15 декабря. Наскоро перекусив, жена с малышом была у своих, Алексей Пантелеевич Байдаков, как всегда, торопился в редакцию. У сельпо уже стояли пожилые колхозники, собравшиеся на наряд. «Здравствуй, Пантелеич!» – поприветствовали они его и с тревогой спросили, что нового слышно. Жители Малина хорошо уже знали этого не очень высокого, коренастого человека со светловолосой головой, хоть он и не был здешним старожилом. Знали, что направлен в их край московским обкомом партии после окончания совпартшколы. Первое время работал в сельском совете. Добрый, отзывчивый, справедливый, он как-то сразу стал для малинцев своим – Пантелеичем. Их поражала в нем неукротимая энергия и щедрость души. Он хотел всюду успеть и всем помочь. С интересом вникал в каждое дело, с горячностью отстаивал свое, будто его одного только все и дожидалось. Алексей Пантелеевич не мог пройти мимо детей, не поговорив с ними. Сам-то мало ласки видел, детдомовец, замечали всякий раз односельчане, видя это. Вскоре райком партии рекомендовал его в редакцию. Встреча с колхозниками обрадовала Алексея Пантелеевича. С вечера он знал, что должен подготовить материал о митингах в колхозах. А где, как не в задушевном разговоре с людьми, лучше узнаешь о их думах и настроении. Это было последнее задание редакции. К вечеру того же дня Алексей Пантелеевич получал уже в военкомате направление на фронт. Жене Зинаиде Степановне написал с дороги: «За меня не волнуйся. Прошу, береги себя. Ты нужна нашему Вовику. Скажи ему, что его папа на фронте. Скоро вернется, и будем жить все трое вместе». Писал он домой часто и помногу. До сих пор хранятся в семье эти письма раздумья. Тревожится о близких, расспрашивает о газете, делится всем, что переполняет его. «У вас сейчас идет горячая работа по уборке сена», – пишет он, – «а здесь голые поля. Деревни почти все сожжены. Как хочется увидеть родные села, а их Нет. Но я твердо верю, что придет такое время, когда мы освободим советских людей. У всех у нас сейчас одна мысль – поскорее очистить нашу землю от гитлеровских разбойников. Алексей Пантелеевич, как бывший газетчик, был направлен в политотдел. «Извини, что долго не писал», – сообщает он. «Ты, вероятно, послала много писем, но я их еще не получил. 2 недели уже не был в политотделе. Шли сильные бои. Против нашего небольшого подразделения немцы пустили около 100 танков, 2 полков пехоты. Кроме того, 2 дня кряду бомбили, но свою цель они не осуществили. Наше подразделение, в нем я служил до политотдела и сейчас нахожусь, уничтожило около 2000 фашистов, подбило 25 танков, 18 автомашин и много другой техники». Политработник лучше других понимал, как много значили для настроения бойца письма из тыла. Алексей Пантелеевич обращается к жене. «Зинок, организуй побольше писем. Весточка из тыла воодушевляет моих товарищей на разгром врага». Бывало, что письма прерывались и заканчивались, видимо, через несколько дней. 4 раза попадал под бомбежку. Осколком бомбы пробило полевую сумку. Посылаю остатки фотокарточек. Думаю, что сегодня это письмо я отошлю все-таки. Пишу с боевых рубежей. Рядом рвутся мины. Получил пачку твоих писем. Спасибо. Тебе по секрету. Меня наградили медалью за отвагу. Были и совсем короткие. 6 июля во время контратаки наших частей, когда погиб комбат и возглавить батальон пришлось мне, был ранен осколками в обе ноги. Ранение небольшое, из строя не выходил. Не волнуйся, завтра напишу обо всем. Представлен к следующей правительственной награде. Подан материал на очередное присвоение звания. Этим приказом приходилось догонять и разыскивать политработников в подразделениях. А он, примостившись в минуту передышки между боями где-то у орудия, на измятом клочке бумаги уже писал домой. «Извини, что долго не писал. Так сложилась обстановка. Вели наступательные бои. Почти каждый день нахожусь вместе с бойцами. За горе и слезы советских людей мы мстим и мстим». «Уже 2 1 мая прошли в войне с гитлеровскими бандитами», пишет Алексей Пантелеевич 5 мая 43 года. «Верю, что скоро мы будем встречать май вместе. Мы вернемся с победой. Много придется работать над восстановлением разрушенного варварами, но это будет радостная работа». В теплых сердечных письмах к родителям жены он расспрашивает, что нового в деревне, как идет подготовка к весеннему севу, как хочется все это видеть. Болью в сердце воина отзываются потери боевых фронтовых друзей. Много русских богатырей никогда не вернется домой. Они отдали свою жизнь за счастье советского народа. Их имена войдут в историю, как имена славных освободителей, героев Отечественной войны. Погибли мои боевые друзья – Соколов, Ханянин и другие. Я мщу немцам за родину, за издевательство над нашим населением, за отнятую радость у тебя, у моего сына, боевых друзей». Летнее время, пишет Алексей Пантелеевич 18 августа 43 года, гитлеровцы считали благоприятным для себя, но нынешнее лето им хорошего не принесло. Наступает наша армия и наносит сокрушительные удары гитлеровским бандитам. Несколько дней назад наша часть освобождала город. Фашисты оказывали бешеное сопротивление, но не смогли удержать натиска советских войск. При отступлении они взорвали самые лучшие дома. Городской сад превратили в свалку. Население города, главным образом молодежь, угнали в Германию. Разве можно простить им все это? 28 сентября 43 года Алексей Пантелеевич еще писал письмо домой. А на другой день во время наступательных боев в деревне Старые Ярыловичи Добрянского района Черниговской области вражеский снаряд оборвал светлую жизнь воина, прошедшего боевой путь от политрука до подполковника, заместителя начальника политотдела соединения. Прошло 25 лет. Давно залечены раны, восстановлены города и села. Верная подруга воина свято выполнила наказ боевых друзей мужа. Воспитайте сына таким же, каким был наш Алексей. У Владимира уже своя семья. Цветет алыми маками холмик в центре селения Добрянка на Черниговщине. Святым это место считают для себя пионеры Добрянской 8-летней школы. Те, за счастье которых отдал свою жизнь Алексей Пантелеевич Байдаков.
Персона.
С места событий.
Сегодня у стелы памяти рядом с центральной проходной СМК состоялся торжественный митинг, посвященный 9 мая. На митинг пришло более 100 человек. Это сотрудники Ступинской металлургической компании, студенты Ступинского филиала МАИ, спасатели и руководство района. Также были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, которые работали на СМК. Один из них, ветеран войны и труда Константин Романович Космачев, обратился ко всем собравшимся.
Дорогие ветераны войны и труда, рабочие Ступинского металлургического комбината, инженерно-технические работники, через 5 дней мы будем праздновать 72-ю годовщину Великой Победы. Победа не пришла сама собой. Она добыта советским народом в смертельной схватке с лютым врагом. 1418 дней и ночей шла эта битва. Около 27 миллионов советских людей положило свои головы на алтарь победы. И как результат Второй мировой войны, это продолжение жизни и не только в России и странах СНГ, а на всем земном шаре.
Также с речью выступил заместитель управляющего директора СМК, директор по экономике и финансам Алексей Комаров.
День 9 мая 1945 года навсегда останется в сердцах нашего народа. В этот день многие были на передовой, многие трудились в тылу, куя оружие победы, обеспечивая фронт всем самым необходимым. Кормили, одевали, готовили технику. Сегодня мы с глубокой признательностью обращаемся ко всем ветеранам, ко всем, кто в далекие 40-е годы ковал победу, кто приближал День Победы, кто принимал участие во всем.
Вклад Ступинского металлургического комбината в дело Победы отметил глава Ступинского района Павел Челпан.
Металлургический комбинат, который в те годы был градообразующим предприятием, делал все для Победы. И самый главный вклад, конечно, это люди, которые пошли добровольцами, которые создали здесь истребительный батальон и полк ополчения, который был отправлен на фронт. Это партизанский отряд, который был сформирован в основном из металлургов. Здесь был создан штаб ударной группировки генерала Белова. Много было сделано металлургами для того, чтобы обеспечить победу.
От лица молодежи речь произнесла студентка Ступинского филиала Московского авиационного института Яна Земцова.
Несмотря на жертвы, несмотря на бесконечное кровопролитие, все-таки День Победы – это светлый праздник. Он дает нам понять, что все это было не зря. Именно этот день считается отчетом нового времени. Началась новая эпоха. Эпоха новых возможностей, свободы и мира. Подвиг Великой Победы советского народа никогда не сможет быть забытым.
Я надеюсь, слова Яны окажутся пророческими, и память о подвиге миллионов советских граждан сохранится на долгие годы.
Место событий.
Женские штучки на радио Панораме. Всем привет! С вами Света и Настя и программа «Женские штучки».
Чтобы сохранить презентабельный вид одежды, нужно прежде всего правильно ее стирать. Сегодня мы вам расскажем о самых частых ошибках, которые могут стоить нам любимой вещи.
Неправильная сортировка. Кроме цвета, необходимо еще обращать внимание на тип ткани. Флисовые одежды стираются только отдельно, а полотенца никогда не стирают вместе с синтетическими вещами.
Неправильное удаление пятен. Не удивляйтесь дырке, если вы привыкли яростно тереть пятна. Пятна нужно застирывать аккуратно и лучше не растирать, а промокать пятно куском ткани белого цвета.
Избыток порошка. Слишком много порошка – это слишком много пены, которая может задерживать грязь в таких местах, как воротник. Из-за этого там будут скапливаться бактерии.
Молния. Молнии необходимо застегивать перед стиркой, так как зубчики могут повредить другие вещи.
Застегнутые пуговицы. А вот пуговицу у рубашек и другой одежды лучше расстегнуть, иначе они могут оторваться, а нитки быстро придут в негодность.
Слишком много отбеливателя. Отбеливатель делает ткань менее прочной, поэтому попробуйте сначала старое доброе кипячение, большая кастрюля и пара капель лимонного сока. Автоматическая стирка купальников. Купальники, плавки, а также любую другую одежду из эластана и спандекса строго-настрого запрещено стирать в стиральной машинке. Только прохладная вода и ручная стирка.
Давать отдых стиральной машине. Некоторые хозяйки дают стиральной машине отдохнуть, ошибочно думая, что несколько циклов подряд могут привести к поломке. Однако умнее стирать подряд. Такой подход позволяет воспользоваться перераспределением тепла от предыдущего цикла, сокращая потребление электроэнергии.
Один цикл для подушек и одеял. Если стираете перьевые подушки и одеяла в машинке, то прокрутите их дважды. Перья задерживают пену, и после одного цикла моющее средство может остаться внутри.
Беспорядочная загрузка. Самое сложное после стирки – это найти пару каждому носочку. Попробуйте хоть один раз следовать правилу – сначала носки, потом все остальное, и вам понравится результат.
Смягчитель ткани для полотенец. Смягчитель ткани снижает впитывающую способность ткани, поэтому для полотенец его лучше не использовать.
Перебор с вещами. Не нужно загружать барабан битком, от этого рвутся вещи и ломается машинка.
Неправильная стирка пуховиков и курток. Чтобы пух не скатывался, положите 3 теннисных мячика в барабан. Они не дадут скататься пуху и выбьют всю пену.
Использование дорогих моющих средств. У многого, чему мы привыкли, есть бюджетные аналоги. Поваренная соль возвращает яркость вещам, а мел помогает избавиться от жирных пятен. Хозяйственное мыло отбеливает и удаляет пятна. Лимонный сок можно добавлять для ароматизации и смягчения белья.
Неправильный уход. Почаще мойте машину. Не забывайте, что отсек для порошка и кондиционера съемный у большинства машин. Так как под ним скапливаются моющие средства, там нужно мыть особенно часто. Не закрывайте крышку после окончания стирки, чтобы дать ей высохнуть и проветриться. Несколько раз в год запускайте один цикл с горячей водой, смешанный с белым уксусом. И ваша машинка будет как новенькая.
Это были женские штучки от Светы и Насти. Счастья всем и здоровья, и солнечного настроения.
До встречи!
Женские штучки на радио Панораме.
На сегодня это все. А обо всем, что произойдет в Ступинском районе завтра, вы узнаете, как всегда, в 18.10 на волне 103 FM. Это была радио Панорама. Оставайтесь с нами.
Радио Панорама. 103 FM. 103 FM.